Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. Я надеюсь, что вы делаете это живьем, но если посмотрите в записи, тоже будет неплохо. Мы всегда рады. Пишите какие-нибудь комментарии, ставьте лайки и прочие знаки внимания нам оказывайте. Подписывайтесь, конечно же. Вот, чем больше всяких реакций, тем шире на просторах Ютуба распространится это видео, в чем мы очень заинтересованы, чего мы чрезвычайно хотим. В особом мнении у нас сегодня Станислав Кучер. Стас, привет.
Привет.
Мы начнем сегодня даже не с каких-то актуальных вещей, вот, а все-таки скажем два слова, потому что сегодня 65 лет исполнилось бы. Говорю бы, к сожалению, да, потому что вот нет с нами уже несколько лет Владимира Кармурзы-старшего. И очень вот порадовавшись за Володю-младшего, который в августе в результате обмена все-таки смог выйти на свободу и уехал из России. Ну, как уехал, просто его отсюда, вот так сказать, депортировали, по сути, да. Но вот все равно, тем не менее, человек на свободе – это замечательно. И все мы, конечно, очень переживали, что вот отец до этого момента не дожил. И вот эта вся история с сыном и отравление. И все это, конечно, Володе-старшему чрезвычайно укоротило и подрывало здоровье, укоротило жизнь, чего уж тут скрывать. Вот, и мы, когда на Эхе работали вместе, вот буквально с Кармурзой сидели в одной комнате, так, что называется, в двух метрах друг от друга. Ну и Станислав Кучер тоже, насколько я понимаю, Владимира Кармурзу долгий год знал и очень близко дружили. Так что, если есть пара слов каких-то сказать, будет очень здорово.
Конечно, есть. Володя Кармурза, сейчас мы добавляем старший, потому что есть младший, и, собственно, есть уже Володя Кармурза, которому мы ничего не добавляем, а просто говорим Владимир Кармурза, и для большинства людей, особенно кто моложе, там, 40, наверное, сегодня Владимир Кармурза, это именно Владимир Кармурза, политик, который только что вышел из тюрьмы. Но для людей чуть постарше, Володя Кармурза на протяжении долгих лет, десятилетий, для меня это Володя Кармурза, тот, которого мы называем Владимир Кармурза, старший журналист, ведущий НТВ, и просто мой очень и очень близкий друг. Это одна из тех дружб, по которым я очень скучаю, которые мне очень и очень недостает. И, кстати, я прошу прощения, я чувствую, что там сейчас звук за моей спиной достаточно сильный. Наверное, он прорывается.
Нет, он вроде нормально, я не слышу, по крайней мере.
Нормально, да? Окей, прекрасно. Я тогда, если что, готов закрыть просто окно. У нас, видимо, сосед начал листья чистить. Так вот, Володя Кармурза старший, вот представь себе ситуацию. Мы с ним знакомы с 97-го года, наверное, даже с 96-го. Когда оба были журналистами, встречались на разных мероприятиях, и очень часто я бывал у него дома, в его квартире, старинной квартире, в которой когда-то стоял очень старый бильярд, потом его поменяли на новый бильярд. И нас объединило, в частности, ну, сначала просто любовь к бильярду. Мы оба играли, и в итоге я к нему приезжал, мы играли просто очень часто. Любовь к гитаре. При этом у меня не было, и сейчас особо нет слуха и голоса. Но с Володей мы часто, особенно когда люди уходили, мы с ним вдвоем могли просто взять две гитары, петь вместе песни Высоцкого, не только Высоцкого. И, конечно, вот я улыбаюсь, потому что у нас была такая очень легкая и при этом глубокая дружба. Я в свое время привел к нему домой Бориса Немцова после того, как вот был у меня в студии гостем, в студии программы «Обозреватель». И, кстати, с тех пор считаю себя в известной степени причастным к жизни, которая началась у Володи Кармурзы-младшего, потому что благодаря вот тому, что я привел Немцова тогда, они познакомились с ним, и я, в частности, считал себя отчасти в этом смысле и ответственным, виноватым, что ли, даже в кавычках виноватым, наверное, в том, что однажды, избрав этот путь, Володя-младший Кармурза там и отравлен был, да, и потом оказался в российской тюрьме. И слава богу, что сейчас он на свободе. И когда, к примеру, в самом начале нулевых, в 2000 году, я загремел в больницу с 5 сломанными ребрами, одно из которых пробило легкое, меня вез туда именно Володя Кармурза. Именно Володя пробился там сквозь, там была толпа людей, там был выходной день, не было нормальных хирургов. Он каким-то чудом, я всего этого, естественно, не помню, потому что я был без сознания, но вспомнил, вернее, не вспомнил, уже узнал на следующий день, когда мне друзья и врач рассказали о том, что делал Володя, как он договаривался, пробивался, и в итоге нашел замечательного хирурга, нашел возможность поместить меня в отдельную палату, притащил в эту отдельную палату магнитофон, видеомагнитофон, телевизор, установил это все и сказал, это было, я до сих пор помню эту улыбку, уже на следующий день, когда он пришел, я был в сознании, все в порядке, он улыбнулся и говорит, ну хорошо, вот установил все это, и говорит, так, это я все установил, ну а теперь давай скорее выздоравливай, не сочкуй и приходи играть на бильярд, теперь ты недалеко от меня находишься территориально. И действительно, как только через несколько дней там, я смог уже ходить, передвигаться, у меня был вот здесь вот справа на груди катетер. Я, не снимая этот катетер, сбежал из больницы, взял такси, приехал к нему домой. И он, когда посмотрел, что в порядке, что я нормально действительно себя чувствую, он говорит, ну хорошо, давай теперь попробуем отдельную терапию, это игра на бильярде. И мы с ним играли на бильярде, можете себе представить, я тут такой с катетером, значит, бинт еще есть. Но самое интересное, что после этого там Володя меня отвез обратно в больницу, а спустя несколько дней врач, травматолог Игорь Андреевич Шарипов, с которым мы все стали друзьями, потом не раз встречались с Володей, в том числе вместе, он сказал, что, конечно, говорит, как формально, как врач, я должен тебя, к Армурзе обращаюсь, наказать за то, что ты вот так Стаса сподвиг на игру на бильярде. Потому что через неделю после 5 сломанных ребер неправильно играть на бильярде, поднимать вот так вот руку, да. Но на самом деле ты прав. И вот эта физиотерапия помогла мне восстановиться. Я в итоге через 2 недели уже вернулся к работе, хотя обычно люди с такими травмами такого масштаба месяц валяются. И, ну,
в общем, ну, это то называется эндорфины, да, в общем, когда поддержка, конечно, друзей, какое-то провалу, интересное дело, да, и, в общем, как-то организм сам начинает себе помогать.
Конечно, конечно. Про Володю могу рассказывать бесконечно, историй самых разных много, но просто я хочу сказать, что вот это, об этом мы редко говорим, есть клише «хороший человек не профессия», говорим мы часто, да, так вот. На мой взгляд, это идиотское клише. И хороший человек больше, чем профессия. Как раз профессионалов, в принципе, много. И профессиональных журналистов много, и профессиональных политиков, и историков, и дворников. Володя работал дворником одно время, как ты знаешь.
Да,
а
да,
вот
да.
Людей такого качественного человеческого материала, как Владимир Карамурза, их единицы. Это больше, чем хороший человек. Володя был аристократом в самом лучшем смысле этого слова, интеллигентом в самом лучшем смысле этого слова, возможно, одним из последних интеллигентов и настоящих аристократов духа в России. По крайней мере, я вот после ухода Володи Карамурзы лично не знаю. Наверняка есть такие люди, но я их уже не знаю. Так что и человек абсолютно бескомпромиссный, такой беспримесной честности.
Вот об этом я тоже хотел сказать. И, собственно, когда мы смотрим на его сына, совершенно нет ничего удивительного в том, что он такой, потому что у него, в общем, такой был отец. Вот это действительно человек, который...
Им обоим очень друг с другом повезло.
И он совершенно... Вот Володя был про старшего, ну и про младшего. В общем, это практически одно и то же можно говорить про каждого из них. Просто один постарше, другой помладше, действительно. Один отец, другой сын.
Ну, я, знаешь, я говорил, что одно и то же. Они действительно очень похожи внешне.
Они внешне похожи, да. И интонации те же, вот и какая-то мимика. Ну, смотришь, действительно, думаешь, вот генетика, продажная девка буржуазной, конечно, науки, потому что вот видно
по движению, по жестам. При этом, извини, я хочу специально оговориться, что я Володю Карамурзу-младшего знаю намного хуже его отца. То есть, еще раз говорю, с отцом мы просто были близкие друзья. С Володей мы просто хорошо знакомы, да. И все-таки по рассказам отца, потому что мы с ним, конечно же, говорили, он немного рассказывал про своего сына, про то, как он им гордится, и про, да, проблемы, которые у него возникали, возникают. и наоборот про достижения, в частности, в учебе, в первую очередь, да, про его путешествия по миру, про его там, великолепный английский язык. Вот Володя Кармурза-старший про это мне рассказывал и подчеркивал, что на самом деле, он говорит, есть черты, есть там, качества, есть навыки, которые у нас совершенно разные, как будто мы разные люди. Но при этом, да, безусловно, мне кажется, вот ключевые вещи это вот тот самый стержень, порядочность, мужество, аристократизм, интеллигентность. Вот эти черты старший, безусловно, младшего передал. Это очень круто.
Я хотел еще вот о чем поговорить. Раз уж мы вспомнили и Володю старшего, и вот журналистику того времени, и немножко вот те времена в целом, да, я просто еще хочу обратить внимание нашей публики, что у Станислава Кучера, в том числе в Телеграме, в его был вот, ну, накануне очень интересный текст, посвященный очередной годовщине. Это не круглая дата, не юбилей, ничего, но это очередная годовщина Дубровки. И вот там я отметил очень важную вот эту вот вещь, которая была написана и сказана, собственно, я думаю, сейчас будет все равно, что Дубровка, возможно, для нашей журналистики был вот такой в известном смысле переломный момент. То есть до того момента и еще уже Путин у власти был, уже много чего было понятно, уже НТВ там прикрыть успели. Вот. Но что-то похожее на журналистику, причем в таких СМИ федерального уровня, еще оставалось, и какая-то совесть в профессии оставалась, какая-то возможность публично чего-то говорить и какую-то публичную позицию занимать. После Нордоста это закончилось. Вот я хотел, чтобы мы на этот момент тоже обратили внимание и как-то его сейчас проговорили, потому что очень часто говорят о вот этих каких-то развилках, рубежах, каких-то этих майлстоунах, я не знаю, там как, в общем, каких-то моментах, вот после которого говорят, ну, после этого точно все. И не только вот для тех людей, которые это пережили, и вы этот весь ужас увидели, вот это террористическое атаки, гибели людей, но и для нашей профессии это действительно был вот прям такой перелом, после которого стало понятно, что вот уже, ну, вот уже да. Вот если есть еще по этому поводу что-то добавить, не знаю, или рассказать.
Конечно, есть, только ну, давай я сначала сейчас все-таки закрою это окно, потому что я просто чувствую, что он пробивается. Ладно, я
там,
сейчас
быстро сделаю. Да, окей, да, хорошо. Это не прелести прямых эфиров. Сосед там за окном метет. Ну, у нас тоже осень. У нас, правда, окно высоковато, у нас, может, и если метет, кто-то не слышно. Вот, но все-таки про Нордост, да, и вот про тот момент именно...
История Нордоста... Да, история Нордоста и, вот, кстати, и Володя Кармурза, они тоже достаточно тесно связаны, и я сейчас сразу забегая вперед объясню, почему. Дело в том, что, как я уже сказал, я попал тогда в больницу в Склиф в 2000 году. Нордост случился, как мы знаем, в 2002. И Игорь Андреевич Шарипов, вот тот врач, хирург, о котором я... упоминал, хирург, да, травматолог, он был одним из тех, кто наблюдал и принимал людей, отравленных газом, которые были штабелями сложены друг на друга в грузовые машины и привезены в Склиф тогда. И очень много из них погибло, и они погибли не от газа там, а погибли вот в этих машинах. Погибли в результате того, как их сложили, как они были транспортированы. Они задохнулись просто, потому что эти тела лежали как трупы друг на друге в огромном количестве. Их там, короче, не положили так, как их нужно было класть, и не применили к ним те меры, которые следовало применить. Но при этом в этом есть, как говорил тот же Шарипов, и не только, серьезное упущение скорой помощи, городских служб. Но понятно, что этот теракт был уникальный в истории, да, и поэтому подготовиться к нему соответствующим образом те же самые врачи или городские службы вряд ли могли. Но, тем не менее, еще раз, огромное число людей погибли не от газа, и уж тем более там не от... Вернее, они погибли и от газа, и от того, как они были потом сложены вот в эти самые автомобили. там, не от рук террористов, во всяком случае. И поскольку он был свидетелем этого всего, он рассказал об этом и там, мне, и Володе Карамурзе, о котором мы вспоминали как раз. И, в свою очередь, мы рассказали об этом Борису Немцову. И Борис Немцов тогда, как ты помнишь, он был создателем специальной думской комиссии по расследованию причин и последствий этого теракта. И в эту же комиссию он позвал Шарипова, который был вообще единственным врачом, который согласился дать показания на этот счет. Потому что многие врачи просто испугались, не хотели связываться с властью, не хотели давать показания. А вот он показания давал, и эта комиссия пришла, в частности, к выводам о том, что очень большого количества жертв можно было избежать, просто если бы эвакуация людей в тот же Склиф была организована иначе. И не только в Склиф, в другие больницы. Понятно, что народ привозили и в Склиф, и большое количество других больниц. Но вот, по мнению ряда свидетелей, профессионалов, врачей, именно то, повторю, как была организована транспортировка и последующее лечение этих людей, ну, не лечение, точнее, а попытки спасти этих людей, вот это послужило причиной очень большого количества смертей. Тем не менее, как, опять же, наши зрители уверен знают, работа этой комиссии была проигнорирована и властью, и большим и большинством журналистов. Я аккуратно подбираю слова, потому что, как ты заметил, я об этом вспоминал, все-таки 2002 год, осень 2002 года, это да, с одной стороны, уже там, первый канал, второй канал, НТВ, уже все, они уже находятся под контролем администрации президента, уже там Громов, Добродеев всем рулят, да, все полностью фильтруют, любую информацию, и тем не менее есть еще, ну, например, там ТВ-центр, где я работал, который, принадлежа московскому правительству, напомню, там мэром был Лужков, все-таки пытался как критиковать федеральную власть, это еще было можно. Было РЕН-ТВ, были еще несколько дециметровых каналов, которые позволяли себе еще критику, и вот на них было несколько выпусков разных передач, в которых как раз спал и Борис Немцов, и комментировали расследование комиссии, но, повторяю, дальше не пошло, об этом расследовании просто забыли. И забыли совершенно осознанно, намеренно забыли. Что, опять же, помимо журналистов, конечно, я просто напомню, для меня один из самых серьезных моментов, связанных с этой трагедией и с ее последствиями, это, конечно же, информация, об этом стало известно позже, о чем рассказывал, опять же, Борис Немцов, и тому, помимо Немцова, есть еще свидетели из путинского окружения, которые тогда говорили об этом, сейчас, естественно, уже молчат и никогда об этом не вспомнят. Это почему Путин звонил Немцову и просил его не идти к террористам. Хотя к террористам, как мы знаем, общественные деятели приходили и вели переговоры с ними. Рошаль тот же самый, да, там Кобзон. Ну, в общем, были люди, которые засветились той историей. Так вот, Немцов хотел туда пойти, рвался туда, Путин попросил его настоятельно туда не ходить. А потом стало известно, что это было потому, что Путин опасался за то, как вырастет рейтинг Немцова. Его волновало вот это, в первую очередь, как вырастет рейтинг Немцова, который, безусловно, после ухода Немцова из исполнительной власти упал. И вот в 2002 году был шанс этот рейтинг очень серьезно поднять, по мнению Путина. Да? То есть человек думал в этот момент о рейтинге. Мне кажется, это очень важный штрих к психологическому портрету Путина. И я, когда узнал об этом, для меня и в 2001 уже году, и после зачистки информационного пространства, после публикование доктрины информационной безопасности в 2000 году. Первая, напомню, доктрина, которая была принята путинским государством. Не оборона, не внешнеполитическая, а информационной безопасности. Вот после этого вопросов практически не оставалось о том, who is мистер Путин. Так что вот это еще очень серьезный момент. Ну а что касается журналистики и журналистов, то да. Еще вот именно тогда, после Норд-Оста, были окончательно оформлены отношения власть пресса, власть медиа. Окончательно власть сделала выводы о том, что можно, что нельзя. И вот новый формат этих отношений уже был опробован через 2 года в случае с другой трагедией в Беслане. Когда вот тех ошибок, которые, по мнению власти, она сделала, она уже не повторила. Когда все освещавшие бесланскую трагедию журналисты говорили одно и то же.
Да, и некоторые себе карьеру потом неплохую сделали после этого.
Ну, конечно, после Беслана. Конечно.
Да, мы даже знаем.
А в 2002 году еще все-таки вот эта вертикаль власти еще не была выстроена, и не всех журналистов еще построили. И, извини, не удержусь, но просто замечу, что так получилось, да, что я был первым журналистом, кто об этом сообщил в эфире.
Да, я читал, да, ну и кто читал тоже, да, просто принесли вы эту самую, как говорили раньше, тасовка, но это не тасовское было сообщение, это что-то другое.
Интерфакс, это было сообщение Интерфакса, и первое сообщение, у нас выпуск начинался в 10, и вот буквально там в 10.01, по-моему, или 0.02 принесли сообщение. И сообщение было такое, что просто там сообщают из центра театрального Дубровки, что какие-то люди странные, и все. Вот буквально там сообщают из театрального центра, что какие-то люди в камуфляже вошли в театральный центр. Какие люди, что, мало ли. Ну, то есть никто об этом сообщать не стал, хотя я знаю, что все ведущие вечерних новостей в это время получили такие же точно сообщения информагентства. А потом, но все равно какое-то интуитивное подозрение закралось, что что-то нехорошо. А потом, я очень благодарен редактору, который это сделал, пришло еще одно сообщение уже в 10, там, по-моему, 10, что подтверждается еще несколько сообщений о том, что туда вошли люди в камуфляже, не просто вошли, а что они захватили заложников. И именно из-за того, что мы были московской телекомпанией, я посчитал необходимым, я решил, что даже если это будет фейк, даже если это какая-то ложная тревога, часть спектакля и так далее, ну, все равно важно сообщить, потому что это московский театр, это происходит вот здесь недалеко. А как раз я знаю, что ведущие на других каналах, они не стали об этом сразу сообщать, именно потому что решили, что если это фейк и относится к Москве, ну чего, ну, а мы федеральное телевидение.
Ну да, такая городская новость, да, да.
Как бы. Да, поэтому они сообщили об этом чуть позже, но на самом деле минут на 10-15. Это просто элемент. Это я сейчас, упаси Господи, не хвастаюсь, какие мы быстрые.
Ну, да.
Тем более, что смешно было то, что наша ПТС, передвижная телевизионная станция, приехала туда позже всех в итоге, ТВ-центровская. Хотя территориально мы находились ближе к Дубровке, чем телекомпании, которые были расположены в Останкино. Но это так уже мелочи.
Окей, да, наши журналистские парадоксы. Чтобы нам сейчас вот такое, у нас половина эфира получился такой немножко ретро, не веселое, но что делать? Все-таки у нас не развлекательное шоу, да? Вот, поэтому я как раз больше, потому что тогда придется регистрировать это как СМИ, ну, а, соответственно, как СМИ-то зарегистрировать не дают. До 1000 экземпляров можно, в общем, свободно распространять, печатать. Вот, вы у нас в описании это увидите, в магазин «Дилетант» зайдете, тоже посмотрите, собственно, как можно этот журнал купить. Вот, а там очень интересные всякие вещи. Я в нашем прошлом эфире здесь на «Гвозде» в пятницу об этом как раз рассказывал. Про предыдущий громкий обмен. Вот мы начали с того, что Володю Карамурзу-младшего обменяли. И, собственно, вспоминают вот как раз коллеги предыдущий такой громкий обмен. Обменяли Геннадия Захарова на Николаса Данилова. 86-й год как раз перед встречей Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. И там замечательный еще есть материал Зои Светлой про то, какие параллели можно провести. И, скорее всего, нельзя провести между процессами Синявского и Даниэля и Жень Беркович и Светлана Петричук. В общем, там много чего хорошего, интересного можно почитать. Журнал толстый, хороший, на хорошей бумажке, хорошие люди пишут. качественная, прекрасная вещь. Но, к сожалению, вот в ограниченном количестве. Поэтому к нам shop.diletant.media заходите, покупаете. Ну и нас тоже поддерживайте таким образом, чтобы мы могли продолжать работу. Вот. Ну и, собственно, теперь все-таки от прошлого в разных его видах, что называется, от Рейкьявика до Норд-Оста, к настоящему. И разговариваю со Станиславом Кучером. Я думаю, это наш вот, ну, последний до американских выборов разговор в эфире точно. То уж не могу про это не спросить. И начну прямо с сегодняшнего. Камала Харрис назвала Дональда Трампа фашистом, что вызвало тоже некоторый резонанс. На мой взгляд, заявление немножко странное, потому что, с моей точки зрения, Трамп кто угодно, только не фашист. Но я понимаю, что в Америке, что называется, виднее. И вот Кучер, который находится как раз там, ему точно должно быть виднее. Что это такое вообще? Почему вот за...
Ну, что это такое? Это шоу, это предвыборная кампания. Вот что это такое. Читаем Марка Твена, 19 век. Собственно, с 19 века в этом смысле мало что изменилось. Политическая кампания – это всегда шоу, это всегда взаимное обвинение. Сейчас это еще и активные взаимные оскорбления. Ну, действительно, можно сказать, что, например, вторая половина 20 века, там, допустим, выборы там, Рейгана, Картера, Никсона, Кеннеди, вот не было оскорблений. Были споры, были достаточно серьезные ярлыки, которые тоже вешали кандидаты друг на друга. Но вот, оскорблений не было. Сейчас, началось это в 2016 году, началось благодаря Дональду Трампу. Тут это очевидно абсолютно, потому что именно Дональд Трамп стал первым позволять себе именно очень такие жесткие личные выпады в отношении политиков, журналистов и своих соперников. Это еще было в 2016 году, когда они с Хиллари Клинтон соревновались. Ну и Хиллари Клинтон не сумела тогда удержать планку, стала отвечать Трампу тем же. И уже их предвыборные дебаты в 2016 году, которые я очень хорошо помню, я был здесь в Штатах весной и летом, точнее зимой и весной 2016 года, потом смотрел дебаты по телевизору. И вот именно тогда, я помню, отметил, что уникальная предвыборная кампания именно по количеству дерьма, которое друг на друга выливали кандидаты. И с тех пор, и 20-й год, и сейчас это продолжение, возрождение вот этой традиции обливания друг друга дерьмом, которая знакома американской политике еще с 19 века. Но, действительно, вторая половина 20-го, как-то немножко вторая половина 20-го и начало 21-го, от этой традиции отошли. Сейчас вернулись. На мой взгляд, ничего такого прямо, как в том анекдоте «ужас-ужас» в этом нет. Это некрасиво, безусловно, смотрится. Это смотрится, на мой взгляд, недостойно такой страны, как Америка, и такого народа, как американский. Но, тем не менее, это есть. Это в общих чертах ответ на вопрос, что происходит. Если говорить конкретно о заявлении Камалы Харрис, о словах ее, то тоже ничего нового в этом нет, потому что фашистом называл Дональда Трампа никто иной, как Ди Джи Венс, ныне его кандидат в вице-президент. Называл его тогда же и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м годах. Ну, то есть, в общем, вот эта фраза, понятно, что когда американцы, противники Трампа используют слово «фашист», они не имеют в виду нациста. Тоже разница. Для советского человека и для...
Ну да, у нас коннотация вполне очевидная, да, то есть...
Конечно. То есть для нас, для постсоветских людей или там людей, родившихся в Советском Союзе, там, выросших в культуре кинематографа, в котором слово «фашист» обозначает «нацист». Это просто синоним эсэсовца, который вторгся и сжег родную хату. Да? Вот для нас это так. А для американцев фашист обладает немножко другой коннотацией. Это больше столько нацист, сколько условный Муссолини. Да? То есть сторонник там, фашистской идеологии, кто не с нами, тот против нас, с таким же успехом его можно было бы назвать большевиком, на самом деле. Но потому что в этом смысле большевистская и фашистская идеология, они очень близки, кто не с нами, тот против нас. Отрицание любого несогласия, отрицание права на несогласие, закон джунглей, вот это все. Mm-hmm. И вот это все ровно имеет в виду Камала Харрис, когда называет его фашистов. При этом она не могла бы назвать его большевиком или коммунистом по той простой причине, что так называет ее он. То есть Трамп
то есть не это, раз... Этот уже, это оскорбление уже занято другим человеком.
Конечно, они просто они разобрали. Да, то есть ее Трамп регулярно называет коммунисткой, марксисткой. Она не является ни коммунисткой, ни марксисткой, разумеется, вообще. То есть, скажем так, она от коммунизма и марксизма дальше, чем Дональд Трампа от фашизма, на мой взгляд. Я тоже не считаю Дональда Трампа фашистом. Ну, как не считаю Трамп и Харрис марксисткой или коммунисткой, но вот просто от идеологии, повторяю, если мы возьмем идеологию фашизма, то заявление Дональда Трампа к этой идеологии ближе, чем заявление Харрис, ее риторика публичная, к коммунизму и марксизму. Почему она именно сейчас решила об этом сказать? Ну, потому что разрыв между ними уменьшился. Он уже несколько недель в пределах погрешности. Поэтому разные самые исследователи, социологи, социологические институты публикуют результаты своих опросов. И там у них, ну, если, допустим, еще полтора месяца назад разрыв был в 4,7%, то для сравнения, когда Хиллари боролась с Трампом, в ее пользу разрыв был 6,7%. И при этом она проиграла. То есть, поэтому разрыв 4, 5, 6%, 7%, согласно социологическим исследованиям, это ничто. Когда в 2020 году, в это же время, примерно в октябре, разрыв между Байденом и Трампом был 9, по-моему, я сейчас могу ошибиться, 9,4 или 9,5%. И то Байден, как мы знаем, победил, но буквально ноздря в ноздрю, и Трамп до сих пор результаты этих выборов отрицает. Поэтому говорить о том, например, кто сейчас впереди, бесполезно. То есть любые разговоры о том, кто впереди, там трамписты довольно активно говорят, нет, мы впереди, вот посмотрите на опросы наши, вот мы на там, долю процентов впереди, или на 2% впереди, или на 3% впереди. Есть точка зрения, что они активно сейчас публикуют такие опросы, результат, точнее, таких опросов, с тем, чтобы потом, в случае проигрыша выборов, обвинить демократов в фальсификациях и заявить о том, что, ну, смотрите, что опросы показывали, мы были впереди. Еще раз говорю, что просто опросы сейчас вообще ни о чем не говорят. Результат может быть любой. Трамп может победить легко. Харрис может победить тоже легко. А Харрис, повторяю, почему она сейчас именно назвала фашистом? Ну, потому что нужно обострять. Потому что совершенно очевидно, что в эти оставшиеся уже там, чуть больше недели до выборов предельно важно обострить и постараться уже любым способом склонить на свою сторону колеблющихся. Ядерный электорат Трампа будет голосовать за него, даже если завтра выяснится, что он там на завтрак грудных младенцев ест. Я, естественно, утрирую на всякий случай для осторожности. Трампа, да, просто, ну, есть люди, которые они там, потом я делал какое-нибудь заявление, они реально в буквальном смысле воспринимают, о чем вы говорите, он так никогда не делал. Вот, но я имею в виду, что вот, что бы сейчас о Трампе не сказали, о том, что...
Ну да, есть у каждого кандидата есть свой отряд фанатов, да, который простит все человеку, да, и любые...
Точно так же есть и ядерный антитрамповский электорат. Я не буду говорить электорат Харрис, у нее нет ядерного электората. Есть ядерный антитрамповский электорат, люди, которые проголосуют против Трампа при любых обстоятельствах. Кто бы ни был сейчас кандидатом его соперника. Поэтому, напоминаю, борьба сейчас идет за голоса жителей 6 колеблющихся штатов, и даже прежде всего не 6, а прежде всего Пенсильвании. Вот сейчас там, судьба Америки решается в штате Пенсильвания. Недалеко здесь от меня, кстати. Друзья у меня там живут. И, кстати, живут разные друзья. Живут и демократы, и республиканцы есть там. И занятно, что сейчас, да, действительно, ну, например, одних сторонников изначально Трампа очень сильно, конечно, на них влияет сейчас информация. А, ну, например, очень активно демократы раскачивают эту тему и правильно делают, на мой взгляд, потому что она, ну, реально она существует. Это контакты Трампа с Путиным и то, как он с ним общался. А он общался с Путиным исключительно один на один. Свидетель этого общения из государственного аппарата нет. После одной из таких встреч Трамп даже забрал у переводчика записи, которые он делал во время разговора. Ну, ты знаешь, что всегда во время разговоров лидеров есть переводчик, да, или переводчики, которые, разговаривая, обязательно делают записи, конспектируют, поскольку это синхронный перевод, чтобы быть наиболее точными, чтобы лучше переводить. Так вот, Трамп забрал эти, значит, записи у переводчика, чтобы вообще ничего не осталось. И демократы используют эти факты для того, чтобы задать простой вопрос. Что такого обсуждал Трамп с Путиным, что не хотел никаких вообще утечек? О чем они таком говорили? Не давал ли он ему каких-то обещаний? Не заключил ли он с ним каких-то off-record сделок? Ответа на этот вопрос, понятно, у нас ни у кого сейчас нет, сколько бы мы ни рассуждали, точно об этом можно сказать только два человека, Трамп и Путин. Обещали они еще друг другу, не обещали, мы не знаем. Но сам факт, что Трамп это скрывал и неохотно об этом вспоминает, и не может ответить на вопрос, почему там не присутствовали другие американские чиновники, он, конечно, вселяет сомнения в умы тех, кто сомневается еще, голосовать за Трампа или не голосовать. Поэтому вот эта тема активно раскачивается. Ну а со стороны трамписты точно так же, сторонники, точнее Трампа, противники Харрис, продолжают. У них одна главная тема – это то, что Харрис будет продолжать внутреннюю политику и внешнюю Джо Байдена. Соответственно, будет добита экономика, нелегальная миграция окончательно доконает страну. А во внешней политике Америка сдаст Израиль, и конфликт на Ближнем Востоке разгорится с новой силой, и с Украиной тоже не будет ничего нового. Демократы будут давать столько оружия, чтобы Украина могла выживать, но не смогла победить. И вот это, в свою очередь, а Трамп типа неизвестно. Трамп неизвестно, как он поведет себя в случае с Украиной. Не факт, что он ее сдаст, говорят республиканцы, может, наоборот, может, он такой ультиматум поставит Путину, что Путин сразу развернется и уйдет. Но все это пока остается на уровне спекуляций. И любой человек, который у тебя в эфире или где-то еще, скажет наверняка, что вот Трамп сделает то-то, а Байден сделает вот это, а Харрис поступит так-то, это болтовня, спекуляции, пропаганда. Потому что знать наверняка этого не может никто. Подозреваю, в том числе, и сама Харрис наверняка не знает, как она себя поведет дальше. В
случае а Трамп, он тем более не знает, как он себя поведет. Потому
а
что
Трамп
он...
тем более не знает, как он себя поведет, конечно. Потому что, ну, опять же, вначале было слово. И я, например, как человек, работающий всю жизнь со словом, считаю, что слово действительно имеет значение. И сначала мысль, потом слово, потом дело. И все-таки такого, чтобы вот слова прямо на 100% там, расходились с делом, я не видел, не знаю. Путин, на самом деле, при том, что он врет, как дышит, естественно, при этом то, что он говорит, он и делает. Он говорил, что там развал Союза – это главная геополитическая катастрофа. Он его восстанавливает так, как считает это возможным. Он, значит, говорил, что Украина – это не государство. Вот он ведет себя по отношению к Украине как к негосударству. Он говорил, что там Запад, Америка, Россию кинули, обманули, и там надо их учить и разговаривать с ними на этой жизни. Он это делает. Поэтому на самом деле, если проследить риторику того же Путина, он там считал, что интеллигенты, либералы, несогласные, должны, тряся бороденками, цитирую, в сторону моря побежать.
Копытами стучать, да.
Году. Напомню, да, копытами стучать совершенно верно. В 2011 году. Так ровно это и произошло. Поэтому в моем представлении все-таки, когда политик что-то говорит, он на самом деле не в мелочах, а по-крупному он ровно так и поступает. Поэтому, конечно, когда я слышу риторику Трампа, никакой критики Путина от слова вообще, при этом постоянная критика или уничижительные отзывы о Зеленском, и даже несмотря на то, что они повстречались, да, вот они повстречались, посмотрели друг на друга, но, на мой взгляд, и пресс-конференция по окончании, то, как Трамп смотрел, как он выглядел, это все просто говорило само за себя. Никакого толка от этой встречи не было. И, конечно же, ну, короче, я считаю, что если человек опять же, мяукает, как кошка. Да,
ну да, он и является кошкой, да.
Скорее всего, это и есть кошка.
А, вот как раз к разговору о социологии, который, ну, мы-то тут вообще в России, живя, к ней немножко скептически относимся, но в Штатах, наверное, все-таки как-то более репрезентативно, скажем так. Вот, сегодня еще одно меня зацепило, конечно, цифра. Не первый раз попадалось, но сегодня прямо вот, что называется, к эфиру. Что четверть американцев, я не помню, кто опрашивал, боюсь соврать, ну, что-то такое, что-то серьезное. Четверть американцев опасается, что после выборов, чем бы они ни закончились, может начаться что-то похожее на гражданскую войну, которой в Штатах не было 150 лет, собственно, со времен первой и единственной гражданской войны. А, ну, вот, опять же, не говоря о социологии, но все-таки, если четверть, значит, это каждый четвертый, вот среди твоих знакомых, которых явно больше
четырех. У тебя исчез звук, Антон.
Так. А сейчас?
Я не знаю, слышишь ты или нет, но у меня звук исчез. То есть я не слышу. И это, на мой взгляд, говорит, что, скорее всего, не слышат и наши зрители.
Вот. Попробую, а сейчас?
А вот сейчас вернулся.
Отлично, вот сейчас ладно, вернулся. Тогда спрошу. Не знаю, правда, с какого момента пропал, но говорил я про социологов, которые насчитали, что каждый четвертый американец опасается начала гражданской войны после этих выборов. Вот, я говорю, у тебя же знакомых наверняка больше четырех, и, соответственно, кто-то один из них тоже должен эту мысль как-то думать. То есть это действительно есть
смотри,
такие настроения?
Значит, во-первых, я хочу сказать, что тут вопрос тонкости перевода. Если мы, точнее, не тонкости, а здесь толстость перевода. Потому что я не видел, то есть я видел опрос, в котором говорится о гражданском конфликте, об обострении гражданского конфликта или гражданского раскола. Конкретно слов именно civil war, то есть гражданская война, я не вижу. Может быть, я пропустил какой-то опрос, да? Но, тем не менее, это довольно важная история, потому что я был свидетелем того, как я читал опросы, в которых говорится о гражданском конфликте, и потом видел переводы в русскоязычных медиа «гражданская война», что все-таки не одно и то же, потому что гражданский конфликт, это, да, серьезное противостояние, это противостояние в первую очередь в политическом плане между разными ветвями власти, это там правительственный шатдаун, да, когда правительство не может государство не может выполнять свои обязательства перед людьми, работать, потому что есть финансовые проблемы, финансовый кризис с этим связан. Такие шатдауны уже бывали в американской истории, в том числе в последние 6 лет. Ну и, в общем, гражданское противостояние, это стадия, которая предшествует гражданской войне. Я бы сказал, что войны из моих знакомых, ну, да, наверное, можно. Я все равно соглашусь, что, может быть, не каждый четвертый, но там каждый пятый, каждый шестой настроен очень алармистски. И в первую очередь это относится к радикальным, опять же, либо сторонникам Трампа, либо его противникам. Потому что радикальные сторонники Трампа, да, вот у меня есть один приятель, который радикальный сторонник Трампа, и он считает, что в случае прихода к власти Харрис, во-первых, будут очень серьезные репрессии в отношении лично Дональда Трампа и его активных сторонников, что его 100% посадят в тюрьму, и многих из его сторонников посадят. Дальше они опасаются, что будет реформирована американская политическая система демократами, что, конечно, на мой взгляд, бред, потому что таких планов никто даже близко не озвучивает. Но вот опасения такие есть, и, например, этот мой приятель, кстати, в Пенсильвании же живет, он говорит, что да, я готов, если что, взять в руки оружие, и если нападут, но они ожидают, там, что нападут именно победившие в этом случае демократы. Теперь, что думают? А у него, кстати, арсенал большой, у него сейф, своими глазами видел, там где-то, наверное, 18 или 19, по-моему, разных пистолетов, полуавтоматических пистолетов, там хороший арсенал. И таких людей хватает в Соединенных Штатах Америки. Но это готовность, еще раз, это готовность, если на нас нападут. Это не обещание в духе, вот если победят демократы, то мы возьмем оружие и сами на них нападем.
Ну, нет, да, откроем сейф, раздадим оружие соседям, и все 19 стволов будут задействованы.
Да. Это опасения связаны еще раз с тем, как поведет себя победившая сторона. То же самое относится и к демократам. То есть вот те демократы, которые опасаются, они как раз опять другие. Вот это тоже важно понимать. То есть те демократы, которые боятся гражданской войны, которые вот терпеть не могут Трампа, они как раз не воинствующие. Они скорее, они просто очень боятся. Но они против оружия, у них свое, у самих никакого оружия нету. И они не могут даже, как вот этот мой приятель, сказать, что мы тогда, если Трамп попадет, то мы готовы там взять в руки оружие, потому что они не готовы. Они изначально пацифисты, они такие вообще мирные домашние люди, в основном это все-таки жители больших городов. И вот есть у меня тоже подруга очень хорошая, живет в Нью-Йорке, очень состоятельная, успешная женщина, бизнес-леди, которая считает, что в случае прихода Трампа к власти, да, действительно, в стране может начаться фашизм, он может начать очень серьезные репрессии против своих политических противников, что его фраза о том, что я буду диктатором один день только, ее эта фраза не веселит, она наоборот считает, что да, возможно, он будет диктатором один-два дня, но в эти один-два дня он примет такие решения и спустит их сверху вниз, которые там, перевернут Америку. И дальше, да, есть демократы, которые убеждены, что придя к власти, Трамп постарается, Трамп сделает все, чтобы сделать Америку путинистской. Эта риторика тоже звучит сейчас в американских эфирах. И буквально на днях одна довольно сильная американская ведущая, я забыл сейчас фамилию, Рэйчел, сильная американская ведущая, она со своим регулярным шоу, она как раз разговаривала о том, что Трамп, вот придет он к власти, ему нравится, нравится диктатор, ему нравится Путин, он неизбежно сделает так, чтобы нормы американской политической жизни были те же методы общение с обществом, каким давно пользуется Путин. Речь идет в первую очередь об ограничении свободы слова и политической конкуренции. И вот алармисты среди демократов, они ровно об этом сейчас предупреждают, они очень об этом везде кричат. На мой взгляд, это тоже сильное преувеличение. Я все-таки считаю, что американская политическая система достаточно прочная. И испытание в виде прошлых 4 лет Трампа, она, в принципе, выдержала без проблем. Просто без проблем выдержала. И опять же, нельзя забывать, это важный момент, о котором сейчас очень многие забывают, или осознанно, или просто не знают, что очень серьезная часть истеблишмента республиканской партии, они не являются сторонниками идей Трампа вообще. Это касается экономики, и внешней политики, и вообще всего. Это люди, которые воспринимают Трампа как таран, как вот такое огромное дерево, с помощью которого они пробивают сейчас дверь этого замка и проникают в Белый дом. А дальше, после этого, они считают, что ну да, сейчас вот Трамп нам необходим для того, чтобы не пустить демократов. А дальше, может, как-нибудь сами разберемся с Трампом. И, опять же, не надо недооценивать эту риторику. Демократы считают, что да нет, они не разберутся, потому что Трамп станет диктатором, и он и так себя подчинил республиканскую партию. А дальше будет еще хуже. У меня нет таких опасений. Я считаю, что все-таки ядро республиканской партии и истеблишмента сильнее, чем Трамп. Да, безусловно, Трамп подчинил себе очень и очень многих. Это правда. Но, повторяю, политики люди хитрые, в Америке особенно. Стратегически мыслящие, это для республиканцев Трамп не более, чем таран. Они прекрасно понимают опасность, которая от него исходит, и сами сделают все возможное, чтобы ограничить его власть в случае его прихода в Белый дом. Ну, то есть, грубо говоря, извини, он не сможет завтра взять и там, принять закон, ну, к примеру, изменить Конституцию, даже в той степени, в которой это делал Рузвельт в 30-х годах 20 века. Не сможет. Трамп не сможет заручиться поддержкой большинства в Конгрессе, как это, опять же, делал Рузвельт, которого считали чуть ли не американским диктатором, именно потому, что он активно менял поправки к американской Конституции. Так что ужас, ужас, но не тот ужас, о котором говорят многие наши коллеги.
Ну, в любом случае, осталась неделя, так что скоро все узнаем. Это шоу так или иначе завершится, и после этого, я думаю, безусловно, еще со Станиславом Кучером встретимся и, собственно, уже узнаем, как там все воспримут результаты.
А уже все, мы с тобой уже, да, точно, уже, да, уже
да,
все, уже
пора. Да, 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 нам все чуть-чуть пораньше мы завершаем, но ничего, мы как-нибудь компенсируем. В следующий раз обязательно, друзья мои, спасибо Стасу, спасибо, спасибо большое, спасибо всем, кто нас смотрел, не забывайте, друзья, подписываться, ставить лайки, писать комментарии.
А забыл, извини, подпишитесь на мой YouTube-канал, я, кстати, возобновил на своем YouTube-канале регулярные еженедельные обзоры событий, всего главного, что может отразиться на наше с вами здоровье, благополучие и настроение. Я, кстати, Антон, попрошу, чтобы в описании видео вы дали обязательно ссылочку.
Хорошо,
на YouTube-канал.
Все, спасибо, спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел, и Станиславу Кучеру, конечно, отдельное большое мерси. Все, счастливо.
Пока-пока.